Шалом, друзья! Меня зовут Илья Бани, и мы продолжаем публикацию интервью из серии «10 историй успеха». Время очень быстро летит, поэтому, по сути, мы просто фиксируем момент, рассказывая о тех, кто рядом с нами, но в определенных сферах достиг большего. Каждую неделю новый собеседник. Знакомьтесь, сегодня это ученый Марк Фишель. Я уверен, что этот интеллектуал еще даст много поводов восхищаться его успехами, но из последних достижений стоит отметить премию «Молодой ученый года», которую Марк в апреле этого года получил на торжественной церемонии из рук президента республики в ее резиденции. Помимо денежной премии, это титул признания со стороны государства. Прямо сейчас беседа с Марком Фишелем, доктором наук, который получил признание за создание программы «Neurotilge». Марк, добрый день.
Добрый день.
Большое спасибо, что нашли время заглянуть в студию. Несколько слов о вашей семье.
Ну, у меня есть жена, у меня есть два ребенка. Мы практически все говорим на разных языках. Жена из Латвии, я местный. Старший сын ходит в школу, говорит, наверное, уже на эстонском лучше, чем на остальных. Но также говорит на латышском и на русском, соответственно, на языке жены и на моем. Вот, маленькая подрастает, пока что еще ни на каком не говорит.
Когда вас спрашивают о семье, вы в первую очередь говорите, конечно, уже о своей семье, хранителем которой вы являетесь, или также вспоминаете о родителях?
Конечно, вспоминаем, мы все-таки и с ними являемся одной семьей, это такая, наверное, одна большая семья.
Марк, сейчас спустя столько лет университетской жизни, уже взрослой жизни, какие воспоминания о школе? Что тогда интересовало в школьные годы?
В школе, наверное, интересовало все подряд. Интересовала музыка, интересовали какие-то вещи из компьютеров или из математики, кубик Рубика, игры на бумаге и так далее. Многие вещи, которые были в то время популярны.
Но все-таки, когда произошел тот выбор, да, профессии, специальности или хотя бы факультета, когда мы заканчиваем школу, и вот такое решение надо принимать?
Ну да, там, конечно, вышла на передний план математика, или точнее компьютерные науки. Это получалось, это было интересно, и, соответственно, так и пошел.
В какой момент вы поняли, что вам интересна академическая наука, или вообще так нельзя говорить, есть ли прикладной момент в той работе, которую вы делаете?
С одной стороны, я стараюсь балансировать и академическую, и прикладную деятельность. Мне кажется, это более здоровый способ делать научные исследования, потому что тогда любой исследователь сразу видит прямые результаты его деятельности, не только в виде опубликованных статей, в том числе, как, например, программы, бегающие на серверах, которые можно сразу человеку применить или использовать. Когда выбор, сложно сказать, я, наверное, с самого начала как будто занимался тем, что меня интересует. То есть я достаточно редко строил, или до сих пор, наверное, редко строю какие-то долгосрочные планы, меня что-то интересует, я начинаю этим заниматься. С наукой, наверное, было точно так же. Всегда хотелось копнуть немножко глубже, задать вопрос, а почему это так, а как можно лучше, а что если по-другому? И, наверное, из этого вся научная деятельность и, в конце концов, и выросла.
Ну, допустим, вы общаетесь, ну, скажем так, с бабушкой, да, которая в другом информационном поле, ей сложно что-то объяснить. Она спрашивает: «Марк, ну ты можешь человеческим языком объяснить, что ты делаешь, чего ты добился?»
Бабушке или сыну, ну, у меня и бабушка многоязычная, и сын многоязычный, наверное, легче всего объяснить мою деятельность с автоматическим переводом. Это или бабушке, или сыну можно сказать, что вот ты умеешь переводить, у тебя голова умная, компьютер не такой умный, но вот я пытаюсь его научить переводить вот с одного языка, там, например, с эстонского на другой язык, например, на русский. Вот. А если более общее, то можно сказать, что я и моя группа, мы учим компьютер или разговаривать, или понимать человеческий язык, или находить какие-то куски важной информации в тексте. То есть, чтобы компьютер в его точном математическом мире справился с такой сложной, непредсказуемой, неконтролируемой вещью, как настоящий мир или, соответственно, наш язык, в котором куча исключений, каких-то понятных правил, непонятных правил, примесей из других языков, и все, и это очень интересно из-за этого.
То есть, что мы сейчас имеем? Если мы узкоспециальный текст вводим в какой-нибудь из переводчиков, он выдает груду вроде бы переведенных слов, да, но все это не связано воедино, это не есть перевод, то есть вы, по сути, хотите автоматизировать, чтобы в итоге в будущем был возможен такой перевод узкоспецифических или окрашенных эмоционально и, в общем, сложных текстов.
С этим программы уже справляются сейчас. Перевод — это вовсе не груда нагроможденных слов. Очень часто получаются хорошие связанные предложения. Но при этом нужно понимать, что, наверное, самые важные две вещи. Это одна — то, что компьютеры или программы, они не понимают текста, который переводят. Они учатся имитировать процесс перевода. Они не умеют действительно прочесть, понять и перевести. В этом они, конечно же, отстают от человека, потому что нету ни культурного контекста, ни связи с миром. Они просто видят очень много примеров перевода человеческого, и из него на основе этих примеров они просто учатся это имитировать. Вот. И мы точно не пытаемся заменить процесс человеческого перевода, до этого еще очень далеко, но автоматическим переводом можно ускорить работу людей-переводчиков. То есть если удается удачно перевести, например, более рутинные или более скучные куски текста, и, например, 60-70%, эта работа очень ускоряет. Такая цель. То есть завоевать мир или выкинуть всех человеческих работников, заменить на машины, пока что не пытаемся.
Что испытали, Марк, когда узнали о том, что будете отмечены особенно президентом республики?
Это было очень приятно. Это, как это назвать, это такое важное признание, что ли. То есть понятно, что ни я, ни мои коллеги, мы не занимаемся работой там ради каких-то премий, ради денег или что-то. Это в основном этим движет все-таки собственный такой интерес. Вот. Но все же очень приятно и важно получать такое подтверждение, что ли, того, что все-таки получается и что хорошо получается. Так что можно сказать, в каком-то смысле, возможно, облегчение или конечно же, какую-то радость.
Ну, я хотел узнать, что по факту это значит. Ну, понятно, вы пообщались мило, пожали друг другу руки, но что-то это дает для дальнейшего развития?
Это, наверное, это больше как только признание.
Ну, и, наверное, некий маркер личностный, да, что все-таки на правильном пути.
Ну, возможно. Наверное, большинство из нас страдает, как это называется, импостер комплекс. Комплекс фальшивки или что? Что ты всегда думаешь, вот все такие умные, а я один тут такой сомневающийся в себе и так далее. Я знаю, многие коллеги об этом говорят. Неважно, на каком уровне, или докторанты, или профессора мирового уровня. Но такие вещи, наверное, помогают все-таки как-то больше поверить в себя.
В вашей чисто научной жизни чего больше? Написание научных статей или командировок, общения с представителем того же цеха, как проходит ваша жизнь?
Я обычно шучу, что в моей работе примерно 70% преподавания, процентов 90% администрирования, потом, значит, еще процентов 60% встреч, еще процентов 120% написания имейлов. Наверное, очень много всего вместе. Я же руковожу кафедрой обработки естественных языков, и читать лекции, руководить другой преподавательской деятельностью остальных на кафедре. И встречаться со студентами или докторантами, аспирантами, руководить их деятельностью. Наверное, если разделить день на занятия, наверное, больше всего я пишу письма, но это такая, скорее, организаторная деятельность. То есть или договариваться, или руководить, или продвигать, запускать в работу. Вот. Очень много разнообразной деятельности.
Когда вы слышите, что хвалят систему высшего образования и в академической науке в Эстонии, вы немножко улыбаетесь или действительно есть чем нам гордиться?
Я думаю, гордиться, чем действительно есть. Всегда есть пространство для развития, всегда можно лучше. Мы все стараемся, чтобы оно было лучше и лучше. Гордиться действительно есть чем. По крайней мере, по своей деятельности вижу, что очень многие талантливые, одаренные люди как будто рождаются или появляются, или, по крайней мере, получают реализацию в рамках этой программы. Так что в этом смысле никакой скрытой улыбки у меня не возникает на эту тему.
Марк, остается ли время на какие-то хобби, увлечения, есть ли они?
Есть. Времени остается мало. Стараюсь провести время с семьей, сколько удается. Его никогда не бывает слишком много или достаточно, всегда можно больше. Как мне, так и нам всем очень нравится путешествовать. После защиты докторской мы поехали на 4 года в постдокторантуру в Швейцарию. Там можно было ходить по горам в походы, и нам это всем очень понравилось. И, ну, тогда мы были втроем, соответственно, я, жена, ребенок, но и ребенка приучили по горам бродить. Вот, это нам очень нравится. Даже не знаю, играть в какие-то игры просто готовить вместе. И хобби много. Играем на музыкальных инструментах, играем с сыном, с папой играем. Когда успеваем, когда получается.
Марк, ну и в завершение достаточно интимный вопрос. Как вам кажется, дают ли наши национальные корни какие-то преимущества или, наоборот, преграды в, ну, допустим, на вашем примере в научной деятельности?
Не вижу ни одного примера того, как они бы давали или преимущества, или преграды. По крайней мере, на примере, собственно, университета и института, там настолько международная, смешанная компания, что как будто по происхождению никакой речи обычно практически не идет. Мне скорее пригождается то, что я знаю несколько языков, соответственно, со студентами я могу говорить там, на русском, на эстонском, на английском, в зависимости от того, откуда они приехали или местные. Вот. А в остальном это абсолютно смешано, то есть есть у нас и студенты, и работники, например, из Ирана, из Турции, из России, из Украины, из Латвии, из Европы, из Америки, то есть ну, со всего мира, так что этот вопрос, в принципе, не возникает.
То есть, вопреки стереотипам, эти же самые коллеги или студенты ни разу не спрашивали, а что за имя Марк, а что за фамилия Фишель?
Нет, конечно, спрашивают, то есть это никак не связано со стереотипами или с какими-то негативными коннотациями. Иногда спрашивают, или особенно эстонские коллеги или эстонские какие-то новые знакомства говорят, Фишель, ой, вот нетипичная эстонская фамилия.
А я и не эстонец, да?
Ну, тогда, соответственно, нужно объяснить, что значит русскоязычный, но не русский, а еврей, соответственно, не эстонец, но родился в Эстонии, вырос в Эстонии. То есть, ну, если долго рассказывать, так там долгая история получается, но на меня это никак не повлияло ни позитивно, ни негативно в моей деятельности.
Спасибо, это был доктор наук Марк Фишель. А ровно через неделю очередная серия из цикла «10 историй успеха».